Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии совладелец «Новой газеты», владелец Национального резервного банка и много чего другого Александр Лебедев. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, поговорим о том, что происходит с российским бизнесом и с российской политикой. Александр Евгеньевич, я был в свое время поражен, вот я все вас уговаривал сюда прийти, потому что мое удивление до сих пор не ушло. Зачем вы вступили в Объединенный Народный Фронт? Вы все-таки лично вступили, да, я так понимаю?
Михаил, добрый вечер. Нет, я, услышав выступление первым, даже не дожидаясь разъяснений по поводу целей и задач, они только ведь уточняются. Кстати, это довольно такой важный нюанс, что мы не очень понимаем, каковы задачи фронта.
То есть вы не понимаете?
Я, закрыв глаза, посоветовал с «Новой газетой», с Горбачевым, написал некий список предложений и советов. Ни в коем случае нельзя этот список называть условиями, чтобы никого не обижать. Но решил его до поры до времени направить только в «Единую Россию» и в аппарат фронта, и не публиковать его. Ну, хотел поработать вот таким вот персонажем. Влетело, конечно, большое количество разных там ядовитых жал. Все западные газеты написали, что теперь-то понятно, что я предатель и раб режима, а у нас тут все стали спрашивать, не загнали ли меня оборотни в погонах в угол. Но когда загоняют в угол, убегают за границу или там с оборотнями договариваются, откупаются, они пишут открытые письма в ФСБ.
Пока вы не написали открытого письма, вы написали закрытое письмо в «Единую Россию».
Нет, я написал открытое письмо Бортникову, оно видит у меня на сайте уже.
А я имею в виду новое.
Это все на ту же тему. Я только что, вот буквально полчаса назад, повесил у себя на блоге, я назвал это так, не без юмора, объяснительно, это письмо Ленинского
фронта. Объяснительно это кому? Владимиру Владимировичу Путину?
Не, это объяснительно всем тем, кто задавал вопросы, как вы. И это в том числе и, конечно, объяснительно Владимиру Владимировичу, где я пытаюсь сказать, что если ничего из того, что я предлагаю, не интересно, то и, конечно, нет смысла никакого, поскольку я только буду там место занимать, а есть люди там более достойные.
А что вы предлагаете?
Есть вот этот вот трейд-юанист, как его...
Исаев?
Профсоюзный деятель Шмаков.
А, Шмаков, есть Исаев, вот, но они профсоюзники.
Девица Лахова, которая вот трудилась в Думе много лет и погубила, кстати,
форс. Движение отличницы есть.
Такое. Ну, разные. Магнитка даже сегодня вступил целиком всем коллективом.
Ну, ведь, значит, вы вместе
меня,
со всей
кстати, пока
магниткой.
Не приняли. Движение «Наша столица», которое занималось вот много лет борьбой с кланом Лужков-Гамбина в нашем городе, его нет в списке на сайте. Поэтому я...
То есть вас изучают?
Я жалуюсь. Я говорю, что если «Единая Россия» будут поправить бал, а я так понимаю, что фронт – это именно для того, чтобы исправить «Единую Россию», чтобы головокружение от успехов... Помните сталинское головокружение от успехов? Прикрыть. Ну, «Единая Россия» знает об этих моих предложениях. Я в предварительном порядке забрасывал их Грызлову. По-моему, они сильно напугались. Выступил Рязанский. На второй день после того, как Песков сказал...
Рязанский – это депутат.
Пусть это один из деятелей основных, таких крупных в «Единой России».
Владелец, по-моему, гостиницы Измайлова, да?
Да, да. Я его так зачем-то написал с маленькой буквы «Рязанский». Ну, наверное, неправильно так себя вести. Но когда Песков сказал, пусть Лебедев вступает, как все остальные, добро пожаловать, если они разделяют там цели и задачи, и у них есть идеи. Дальше на каком-то этапе было сказано, что, блин, незаконным бизнесом и деятельностью незаконной. Но в уставе Рязанского «Единой России» сказал, что у нас есть координационный совет, и Лебедеву надо пройти его. После чего я получил где-то на той неделе большое количество бланков разных документов, которые я должен заполнить, например, как если бы я в КПСС вступал. Я, естественно, отреагировал.
Вы
может,
заполнили?
Вам, может, еще надо? Нет, я не стал заполнять, поскольку понятно, что «Единая Россия» хоть одну точку зрения излагает, а лидеры фронта другую, координатор Володин. Там, например, сказано, что каждый может в онлайне записаться, зайти на
так
сайт.
Так вы записались в онлайне-то? Я все не понял.
Я все-таки общественным движением вступал. Я
то есть лично вы, получается,
движения.
Что, как это, не вступали, вступало вот это вот движение.
Я сказал,
находится в отложенном статусе.
Я сказал, что я присоединился. Спикер и зам руководителя аппарата правительства сказал, что welcome, пожалуйста, willkommen, или как там еще?
Заходите.
Гансмайна Зайц. Значит, пожалуйста, потом возникла какая-то дискуссия с Единой Россией. Я сказал, что у меня всегда были с ней большие противоречия. Напомню, два закона. Один, когда я был членом фракции по ограничению игорных заведений, и моя компания длилась года 2.5. Мало того, меня приговорила игорная мафия, и потом вдруг его новая, значит, Единая Россия вынесла на голосование, провалила, а Путин его перевнес, добавив зоны. И вроде как работает. Вот такая же модель мне...
Зоны-то не работают.
И хорошо, существу запрет получился. Я выступал за резкое ограничение. Ну, раз игорная мафия предпочла там всякие неправильные законы за взятки протаскивать, их правильно наказали. Второй мой закон был еще более важный, на мой взгляд. Это были поправки в УК и в УПК, особый порядок досудебного соглашения со следствием, который работает и по Политковской, который работает по большому количеству заказных убийств. И Путин лично письменно поддержал. Без этого точно не прошло.
Многие я такую модель предлагаю. Этот порядок тоже не очень хорошо работает.
Миш, не уподобляйте спокойному Илюхину, дай бог ему, значит, вот царствие его небесное.
Не выясняют,
значит,
истину.
Можно молотком гвозди забивать, а можно по голове стукнуть, Михаил. Ну, не уподобляйте. Все работает во всем мире.
Как вы реагируете на критику?
Так... Во всем мире работает, значит, сделка с правосудием. У нас ее в законе не было.
Многие меры, которые антикоррупционные, работают во всем мире,
все
работают
банды, как коррупционные. Все банды наемных убийц раскалываются уже теперь у нас в стране, недавно был приговор, только когда кто-то колется. Вот сейчас финансовая лизинговая компания, такая, откуда украдено $500 миллионов, это государственная компания, там первый приговор, не приговор, первое обвинение, как раз человек пошел на сделку с правосудием и сдал всех остальных аферистов.
Так вернемся к вашим конструктивным предложениям. Все-таки можно ли, так сказать, у нас назвать... Раз мы...
Ну, не у меня на сайте висят.
Первый вечер, да. Ну, сайты не все читают, а радио тоже люди слушают. Раз, два, три. Что для вас самое главное вот в этом красивом тексте, который мы можем даже показать людям, которые смотрят прямую трансляцию?
У меня там три блока. Один блок экономический, один блок политическая и судебная система, и третий блок, ну, некоторые советы, назовем их такие, политико-идеологического свойства.
Что вам дороже всего?
Да знаете, все дорого. Без нормальной, независимой, доступной, эффективной судебной системы, и, кстати говоря, без создания системы административных судов, законы-то давно готовы, о чем Прохоров говорил на днях, где гражданин может в специальной ветви судебной власти судиться с чиновниками. Ну, блестящая идея. Ну, почему не принять такой закон? Ну, почему не увеличить судебный корпус там на 20 тысяч судей? Их очень мало, их всего 45 тысяч с мировыми судьями. Они просто не справляются. Даже и те из них, кто хорошо работает. Естественно, общество должно получить больший контроль над судебным корпусом. Избирать их, ну, в общем, неплохая идея. Шерифов-то точно надо избирать. Насчет судей можно поспорить, но то, что общество и судебная корпорации не должны быть вот так вот совсем как бы не связаны там никак, только если ты звонишь из исполнительной власти. По экономике. Я просто понимаю, как сделать так, чтобы любая семья малого достатка, небольшого достатка, имела право, возможность, исходя из своих доходов, купить дом стоимостью 1,5 миллиона рублей индивидуальный.
Купить или построить?
Не, купить, купить. Надстроить.
У вас, наверное,
надстроить.
Купить, конечно. Не, да?
Не, вот то, что вы касается меня,
продавать.
Я построил, нет, я построил 2000 домов, я работал как институт развития, я работал вместо веба. Веб там чем-то другим занимается, ну, видимо, какие-то гешефты, еще что-то. Я построил 2000 домов, наверное, у меня больше уже просто нет ресурсов, чтобы это датировать. Но я понимаю себестоимость домов, земли, инженерии, сетей, коммуникаций. И американская модель вот этой строительной индустрии, которая начата была в 40-е годы, так называемые левитауны, она, в принципе, работает и может работать у нас. Вот это я доказал. Для того, чтобы это мультиплицировать, я-то как раз сказал, что я из бизнеса выхожу. Поэтому у меня конфликта интересов по девелопменту быть не может. Я, если буду какую-то роль играть, я буду играть не как бизнесмен.
Фронтовиком?
Ну, я написал и Прохорову точно, да, такую же мысль. Это мысль-то не новая. Угу. Другое дело, что я такой практикующий
может,
строитель.
Может, лучше Прохорова все-таки?
Ради бога, если между ними будет конкуренция, еще лучше. Да. Я высказал такую крамольную мысль, что надо нам попросить, чтобы фронт высказался, попросил Путина баллотироваться в президенты, и при этом сказал, что если будет баллотироваться Медведев, ничего страшного в этом нет. Это как раз самая дорога, кратчайшая политическая конкуренция.
Вы хотите сказать, что вы за то, чтобы Путина в президенты?
безусловно, фронт должен сказать, что его лидер должен баллотироваться в президенты.
А зачем? Медведев хочет еще один срок.
При этом подчеркнуть, что если Медведев будет баллотироваться, это хорошо. Мы только приветствуем.
Так.
Мы приветствуем политическую конкуренцию.
Разница между Путиным и Медведевым,
конечно, разница. Мы говорим о политической конкуренции. Может, разница и есть.
Даже а есть политическая разница. Конкуренция. С кем конкурировать тогда? Вот я понимаю, когда один человек с рейтингом 69% будет конкурировать с человеком с рейтингом 66%. Путин и Медведев. Вот интересные выборы, да?
Ну, если будут выборы
с конкуренцией 69% у Путина и 12% у Зюганова, ну, это не очень интересные выборы, да, правда? А еще других вообще не пустят, ну, там, хоть Касьянова.
Согласились, я же еще раз говорю, что я предлагаю фронту исходить из точки зрения, пусть баллотируется и Путин, и Медведев. Угу. Кто из них будет потом лидером оппозиции, а кто займет пост президента? И вот я вам такую мысль совершенно неожиданную выскажу. Не завидую тому, кто станет следующим президентом.
Почему?
Экономическая ситуация в стране тяжелейшая.
Да вы что?
Михаил,
при такой цене на нефть не может быть тяжелейшей.
При такой цене на картошку, которая выросла в 3 раза в прошлом году, так. При ценах на продовольствие выше, чем в Европе, при средних зарплатах учителей в школах, где я избран депутатом Слободской район Кировской области.
Да, это экзотическое такое путешествие, я понимаю.
Да, на путешествие это бог с ним. 3-4 тысячи рублей получаю, представьте.
Ну, там две ставки.
А как я им глаза должен смотреть? Итого иногда 10. Берет, а иногда нет. Это потому что от одной школы до другой ехать 100 километров.
Свой приусадебный участок, сельское хозяйство.
Ну, это как в средневековье, я все понимаю.
Это социальная такая...
Да нет, прокормиться-то можно. Ну, то есть не помирают люди.
Конечно, да.
Просто школы построены в 50-е годы и больницы. И ничего нового за последние годы, кроме латания дорог, в регионе нет. И ни в коем случае нельзя винить Никиту Белых. Он, как знаете, просто молодец. То, что он старается там делать. Но для того, чтобы привести все дороги в Кировскую,
если ответим, вы возьмете эти деньги... Нам нужно сделать паузу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Новый виток энергетической и информационной войны между Москвой и Минском обсуждают депутат Госдумы Константин Затулин и лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Александром Лебедевым, совладельцем «Новой газеты», депутатом Слободского райсовета в Кировской области, кроме того, что Александр Евгеньевич пока еще бизнесмен и непонятно, член объединенного этого фронта народного
и непонятно.
Вот, да. Ну так давайте все-таки, понимаете, на вопрос ответим. Так кто виноват? Понимаете, вы идете к людям, которые виноваты, по мнению многих, в том, что происходит в стране. Вы идете к ним, в их компанию, я мягкое самое слово употребляю, и пытаетесь их убедить в том, что нужно вести другую политику. А какой вот наш слушатель, он нам пишет: «Александр, рекомендую посмотреть американские вестерны. Бандит на бандите сидит и бандитом погоняет». Это он о существующей политической системе в России.
На мошенник сидит и мошенником погоняет. Так. Это из «Ревизора». Михаил, значит, у меня никаких доказательств, которые можно было предъявить в суде. Это очень важно, кстати говоря. По поводу прямой связи лидера фронта с некоторыми явлениями, о которых я в письме пишу. Например, я пишу, что клан Гамбина Лужкова присвоил более 20 миллиардов долларов за последние годы, а всего в 2006-2010 году похищено, выведено за рубеж и отмыто более 500 миллиардов долларов.
Ну, отток капитала, по-моему, за последние 5 месяцев...
Я сейчас говорю только про прямые хищения, не про отток капитала, куда входят в основном деньги, официально там заработанные нашими олигархами.
Ну, это же они же тоже от
этого климата. Я говорю про, допустим, 100 основных чиновников, многие из которых заработали состояние по миллиарду долларов, будучи министрами, вице-премьерами или руководителями Госбанка.
Огласите, пожалуйста, весь список.
А он у меня есть здесь. Так. Да он все известен.
Ну, и зачитайте.
Во-первых, Госбанков немного, во-вторых, вице-премьеров немного, да и министров-то немного.
Так, просто давайте поставим
часть
вопрос
непрофессиональные
люди, значит,
часть...
не надо во фронт вступать, а может быть, надо, чтобы этих людей допросили.
Правильно, так я об этом и пишу. А вдруг Путин готов к этому? Почему я не могу этого проверить?
Унтер-офицерская вдова, как известно, себя высекла, но этого не было.
Да не было такой вдовы-то, это так нет, просто
нет,
опять.
Нет.
Опять
она себя не секла, Гоголя. Вот в чем дело.
Ну, я же, прежде чем такой совершить поступок необычный, посоветовался, конечно, в «Новой газете». Меня не очень одобрили, Горбачев тоже ворчал. Но поскольку есть какой-то еще остаток ко мне доверия, говорит, ладно, давай, хорошо, давай, пиши там свои предложения, все то же самое, что вы говорите, об этом говорят все. А я, тем не менее, считаю, что наша задача проинформировать лидера фронта и сказать ему, что либо страна сейчас, а это во многом зависит от него, повернет на другой курс, либо у нее нет никаких перспектив. Я вообще там говорю про перспективу.
Почему? Вот смотрите, что нет никаких перспектив. У нее есть ясная перспектива, какая? О которой, Михаил, говорят специалисты.
Смотрите, застой. Я как-нибудь
неубережнее
в ближайшее время напишу статью, попробую в «Новую газету» убедить его опубликовать, что все трубопроводы...
Могут не опубликовать.
Все трубопроводы, которые мы строим, а у нас такой принцип. Если статья дрянь, нечего ее опубликовать, они ее просто не возьмут.
А
все трубопроводы,
хорошие?
Которые мы строим, мы на них потратили десятки миллиардов долларов, не очень нам нужны. И вот по какой причине. Я пытаюсь это доказать как доктор экономических наук. Во-первых, потому что у нас добыча падает, и энергоносители. А во-вторых, внешние рынки с точки зрения спроса не очень хороши. Так что наши трубопроводы не спасут. Теперь спортивные сооружения. На них мы тоже тратим десятки миллиардов долларов.
Ну, Олимпиаду же надо провести, чемпионат мира.
Будет у нас 10 или 20 спортивных сооружений. Попробуйте их растянуть по территории Российской Федерации. Какую роль они играют в нашей жизни? Нам нужны новые больницы. Нам нужны новые школы, нам нужны объекты образования, да, и здравоохранения, нам, безусловно, нужно доступное жилье, и нам нужны хорошие дороги, которые подводят к местам, где это жилье. Кстати, напоминаю вам, что ни один теракт за последние годы в день не унес больше жизней, чем погибло на дорогах. Вот тут нужно помнить все время, что 25 тысяч у нас гибнет каждый год, еще 200 тысяч раненых. Ну, это же кошмар. Ну, что кошмар. Что, сложно дороги построить?
Сложно,
ну, это просто экономические,
конечно,
ошибки.
А сложно не воровать.
Почему нужно сваливать это все на лидера фронта, эти экономические ошибки?
Да нет, почему же? Зачем же сваливать на лидера фронта? В стране образовался новый класс, такая вот бизнес-бюрократия, которая связана с силовыми структурами. Вы про нее тоже в открытом письме о сотрудниках ФСБ экономического, по-моему, направления много чего написали. Вот эти самые люди управляют страной.
Но,
из-за
быть,
них нельзя
быть,
строить
может,
дорогу.
Может, руководство страны об этом не знает, Михаил?
Да,
для того, чтобы оно услышало, надо вступить во фронт.
Так, а можно со стороны как-то, не вступая вот в это, как оно там...
А вот вы и не вступаете.
Мы не вступаем.
У нас, кстати, архитекторы не вступили, вы заметили? Что целый союз архитекторов, 12
проблема
человек,
в том, что вас могут не взять. Вот в чем дело, понимаете? Ведь вы же сами говорите, что на сайте вашу организацию, как она, «Новая Москва», да?
Называется «Наша столица».
«Наша столица». Ее не взяли ведь,
Михаил,
да? Проверяют.
Мы будем очень грустить, если нас не возьмут. Но еще раз обращаю внимание ваше, что мы вступаем с неким содержательным таким пакетом предложений.
Если это вы авиакомпанию предлагаете?
Здесь даже есть про регистрацию оппозиционных партий, чтобы фронт должен высказать четко и ясно, что если Парнас будет зарегистрирован и Республиканская партия, ничего страшного для фронта не произойдет. Или если ПУДО, судебная система, примет решение о том, чтобы освободить Ходорковского и Лебедева, ну и что?
Так
ну,
президент,
да,
Медведев же сказал, что Ходорковский не опасен, правда? Сидит, но не опасен.
Но лидер фронта пока на эту тему не высказывал.
Почему? Он сказал, что кровь там на руках. Как же? Как же? И вор должен сидеть в тюрьме, еще что-то сказал. Он много чего сказал. Вы тоже хотите ему открыть глаза по делу Ходорковского?
Ну, просто я вот в разделе «Политико-идеологические советы», я их так называю, я об этом
Может быть,
говорю.
Вам надо было раздел «Гуманизм»
вести. Я о коррупции очень много говорю. Я говорю, что нужно собрать все доказательства, которые полезны для правоохранительных органов и применимы в судах. Таких доказательств российские СМИ собрали огромное количество. Только «Новая газета», там, я не знаю, какое количество у нас этого есть. Все это дело обобщить. Не надо меня назначать там шефом контрразведки фронта по борьбе с коррупцией. Но если этого не сделать... то я уверяю вас, будет в ближайшее время и бюро по борьбе с коррупцией при НАТО. Давно НАТО уже понимает, мы советы даем НАТО в «Новой газете», что вместо того, чтобы бомбить Ливию, проще было все знать про Каддафи. Потому что Каддафи и его семья совершили огромные уголовные преступления в финансовой сфере.
Все и знали.
Им нужно отказываться
ведь
от того, чтобы всякие Goldman Sachs...
заморозили его активы, правда?
Да, но только до этого Goldman Sachs там как-то миллиард управлял, все потерял. Потом кто-то там из богатых англичан тоже с Каддафи какие-то игры играл. Нужно прекращать это безобразие, потому что борьба со всякими гнилыми коррупционными режимами И это все-таки борьба через, в первую очередь, контроль за их финансовыми потоками, которые, как правило, нарушают закон. А потом уже надо бомбометанием заниматься.
Александр Евгеньевич, ну как же бомбометание? Это вот смотрите, по счетам, по чужим. Уже в Думу внесен закон о поправке, позволяющей запрещать въезд в Россию иностранцам, как бы нарушающим права россиян. Счета врагов россиян будут арестовывать. Видите, как...
Да что еще могут придумать ЛДПР?
Все придумали.
И там
Фёдор... Не-не, Максим Мищенко, это Единая Россия, член фронта, наверное,
Михаил,
тоже.
Михаил, ну, даже предлагают
молодая гвардия.
Предлагают не обсуждать даже.
Ну, как же. Почему? Примут же этот закон. И закон о том, чтобы ограничивать действия Европейского суда,
тоже примут. Дело в том, к нам и так особо уже никто не ездит с точки зрения, потому что нашего инвестиционного климата, он чудовищный.
Слушайте, если можно 300% прибыли получить, поедут как миленькие. И едут ведь.
Михаил, невозможно никакой
как
прибыли.
Невозможно?
Никаких 300%. Ну, бог
да
с ну, кто-то получил эту прибыль.
Если под гарантией национального лидера, то все можно.
Нет, нет.
Конвенционный
климат
стоит
очень тяжелый.
Один, Игорь Иванович другой,
говорил, ну, вот, гарантии. Вы же видели Бридж Петролиум, как получилось, да?
А гарантии как получилось? Были, да? Ну, но никто же не пострадал?
Ну, и 300 нет никаких процентов. Нет. Инвестиционный климат в стране, может, и приемлем для одной-двух крупных нефтяных компаний, то под вопросом это. Вот я недавно читал, что Роснефть и, по-моему, Шеврон какой-то проект прекратили вместе делать. Сломалась эта история с Бридж Петролиум, обмен акций, выход там на шельф северных
Не удалось покрыть кражу активов ЮКОСа.
Отношение иностранных инвесторов к Газпрому, при всем том, что это входит, да, там, в сотку ведущих компаний мира по капитализации, очень плохое. Все понимают, что любой кусок трубопровода в километр «Газпрому» обходит сразу дороже, чем в Европе.
Ну, а что, к «Транснефти» лучше, что ли, отношение в этом смысле?
Ну, мы же точно обсуждаем. Экономическое положение в стране, мое мнение, что оно очень тяжелое. И любой будущий президент будет за это всю полноту ответственность нести. Поэтому я им не завидую, откровенно говоря. Поэтому вот эта борьба, кто пойдет, и наши гадания на кофейной гуще, там, по глазам, или как кремлинологи мы сидим там,
система у нас персонифицирована, понимаете, поэтому по глазам
она не работает, Михаил.
Ручное управление.
Ну, да. Даже, извините, даже меня не смогли тут, если действительно эта система, но я, правда, не верю в это. Я считаю, что офицеры ФСБ коррумпированы, сами придумали игру себе, как им обогатиться. И выдумали,
ну, они уже на вас напали, правда? На ваши пожарники напали, офицеры ФСБ напали.
Ну, пожарники малый элемент, просто общие схемы, там,
то есть, вы хотите сказать, что вот вы живы, здоровы и не ограблены, это
все-таки
показывает, что система не всесильна.
Пожарники, да, обычный человек, наверное, как-то с пожарниками с помощью маленьких желтеньких кружочков договорился бы. А я в суд пошел, и судья меня оштрафовал.
Много?
А не закрыл банк на 3 месяца, как пожарные хотели, на 1000 рублей.
Так.
Между прочим, есть судьи и судебная система. Завтра я подаю иск к одному из офицеров ФСБ по его рапорту, который мы официально получили через суд. Этот рапорт сыграл очень важную роль в разрешении на обыске. Там написано, что мы банда, которая сидит в банке, и, во-первых, окажет сопротивление, если к ним бумажку по почте прислать, запросить, а во-вторых, улики уничтожим. Но судья, умная женщина, она взяла этот рапорт и положила ее в досье, и мы ее официально через юристов получили. По этому рапорту завтра мы подаем иск.
Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», бизнесмен, в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что в программе «Время и мир» 29 июня одна из тем – дело Розенбергов. 60 лет процесса.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве взорван автомобиль журналиста и правозащитника Владимира Гречининова, сообщается в пресс-релизе партии «Яблоко». Взрыв произошел в среду утром, никто не пострадал. По предварительной версии полиции, это поджог. Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти. Выступая с ежегодным бюджетным посланием, президент поручил подготовить к 1 декабря предложение по перераспределению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. В Минске на Октябрьской площади, где по средам проходят гражданские акции молчаливого протеста, городские власти сегодня организуют дискотеку. Площадь оцеплена милицией и военнослужащими, выставлены ограждения. Экс-президент Украины Виктор Ющенко будет допрошен как свидетель по делу бывшего премьера Юлии Тимошенко, которые обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В операции боевиков по захвату отеля «Континенталь». В Кабуле участвовали 9 экстремистов Сени, впоследствии были убиты. Об этом сообщили афганские власти, по данным которых в ходе штурма здания в ночь на среду погибли 2 полицейских и 11 гражданских лиц. Парламент Греции одобрил сегодня пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. Законопроект, предполагающий повышение налогов и сокращение государственных расходов на сумму более чем 28 миллиардов евро к 2015 году, преодолел необходимое большинство в 151 голос. В Каире в ходе продолжающихся со вторника столкновений между силами безопасности и демонстрантами пострадали около 600 человек. Вдова лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого в прошлом году в ходе совместной операции американских и иракских военных, приговорена к пожизненному заключению.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Лебедев, бизнесмен, совладелец «Новой газеты». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Александр Евгеньевич, ну, можно еще раз про Слободской район в Кировской области? Все-таки, что вы там еще открыли-то? Ну, я понимаю, что вы туда пошли баллотироваться, чтобы получить возможность потом, как все говорят, от Кировской области попасть в Совет Федерации. Но если вас во фронт примут, то, конечно, Никита Белых сможет вас послать в Совет Федерации.
Я не собираюсь в Совет Федерации, я уже много раз говорил, но уже после сказанного мне неудобно будет отпираться. Ну, потому что там нечего делать в Совете Федерации, как и в Государственной Думе в нынешних ее обстоятельствах. Я, наверное, как-то мог себе это, извиняюсь,
выдумать. А райсовет-то зачем?
Ну, потому что там реальная жизнь, там хоть видно, что в стране происходит.
Ну, именно Слободской район.
Ну, потому что я к Никите с уважением отношусь, так. И там, если чем-то могу быть полезен, пока, правда, все просьбы ко мне, граждан...
Дайте, значит, денег.
Ну, послушайте, на что? Значит, я должен создать рабочие места, построить дороги, провести газ, больницу...
Канализацию надо?
...восстановить. Есть там и по инженерии вещи, и там какой-то разрушенный храм еще есть. Вот такие просьбы, как государство. Я пока подарил машину скорой помощи, потому что там скорая помощь будет ехать сутки.
Так. 100 километров. А вертолет, может быть, лучше?
Ну, дорого, у меня нет денег на вертолет. А скорая помощь, да. Плюс мне надо там в школу, куда 9 детей возят. Нету транспорта 40 километров. Вот еще там нужен УАЗ, чтобы их возить. Что-то я по храму там, безусловно, сделаю. Ну, вот, чтобы я там какую-то революцию сделал, конечно, практически невозможно.
На заводе какой-то нельзя свечной открыть?
Ну, может быть, по пилетам, по альтернативному топливу. Есть у меня какие-то там предложения местные, ну, какая проблема?
Картошка не растет.
Они невыращено поколение бизнесменов, они все в «Газпром» хотят или на госслужбу.
Да уехали, слушайте, те, кто хотел, они уехали.
Есть и такие, Михаил, к сожалению, да.
Да? Уезжают, уезжают.
Уезжают, ну, могу понять, почему уезжают, потому что мы недостаточно условий создаем, чтобы они тут оставались.
Вы, наверное, там советы даете, как создавать условия?
Ну, если даю совет, то стараюсь потом отвечать, что я и сам могу это сделать. Я так вот просто не разбрасываюсь.
Ну, в общем, Слободской район от вас немного получит.
Посмотрим, скажу. Михаил, почему вы так уж прям сразу... А кто сказал, что мои советы – это вещь абсолютно
бесполезная? То есть вы им как-то так, как...
Слушайте,
консультант,
ну, вообще, нужны? Вообще регион живет в основном на сельском хозяйстве. Это крупный рогатый скот.
Лес?
Лес, крупный рогатый скот, картофель.
Так, картофель – это ваш
бизнес.
Я
не понимаю, но для того, чтобы, например, пилеты расширенно применялись в индивидуальных системах отопления, а сегодня у нас применяется, понятно, мазут, да, котельные советские, там, огромные эти трубы ржавые, которые там 60% потерь, нам нужно для начала, чтобы бизнесмены появились. Допустим, я поставил завод, он может там стоить несколько сот тысяч долларов, и мы опилки перерабатываем, да, там очень много этого леса пилят, все это очень на таком лапидарном уровне, ничего сложного из этого не производит, поэтому эти горы опилок видны, когда на поезде подъезжаешь в регион. Слушай, рядом, кстати, еще и зоны там работают на эту тему. Но для того, чтобы вы сделали пилеты, несложная инвестиция. Дальше вы должны пилеты упаковать, довезти. создать систему поставки котлов. Вот у меня на пилетах работает в Италии гостиница. Я с газа российского перешел, или там алжирского, сложно сказать. Ну, просто надоел мне этот газ, я решил, значит, альтернативное топливо использовать. Это не так все дорого. Но я эти пилеты покупаю на заправке, где бензин. Они по 15 килограмм расфасованы. Они качественные пилеты, они из правильного леса. Выгодно. Выгодно. В результате в течение 2 лет я себе окупил затраты, а главное, что я газ больше не жгу, хотя газ неплохой топливо, а его тоже нет в Кирове. А регион газифицирован меньше, чем на 30%. Так что в основном это уголь и, значит, торф и мазут.
Давайте о чем-нибудь большом.
А это очень большая тема. Это огромная тема энергетики в стране.
А вот Аэрофлот, тут сообщил, Кулин будет приватизироваться. А
ну
вы же там владелец миноритарного пакета.
Да? Владелец 15%. Вы рады? Ну, чем меньше государства, тем лучше в бизнесе.
Капитализация вырастет.
Это конфузия такая фундаментальная. То есть, представьте, вы, значит, руководитель большого госбанка. Вы давно считаете, что весь госбанк – это ваше. Но в то же время вы где-то в душе своей понимаете, что это не ваше. Поэтому вы будете оттуда все выносить. И, к сожалению, так оно и происходит в одном госбанке.
Финансовые потоки.
Вот в Сбере более-менее все там ничего, потому что там руководитель – честный парень. При всем его своеобразии. В других государственных компаниях, корпорациях, к сожалению, идет просто вынос оттуда финансового результата. Ну, вот вы вдумайтесь.
А из Аэрофлота идет?
Руководители государственных компаний, многочисленных и банков, ухитрились потратить на собственные самолеты личные больше 2 миллиардов долларов, мы с новой газеты посчитали. Мало того, когда мы им задаем этот вопрос, они не всегда нам честно отвечают, они говорят, нам разрешено. Как разрешено так? Вот на всю Северную, на всю Южную Корею, по-моему, 2 самолета в корпорациях, в крупных, но они частные, они государственные. 2 самолета.
А в России?
Здесь их сотни. Сотни. Только у одного «Газпрома», по-моему, штук 6.
Ну, вот, нормально.
А управление делами сейчас купило 319.
Мне
просто интересно. Ну, да, это просто эксплуатант. Вот интересно, 319 аэробусы для президентского отряда по какой цене были куплены? Мне очень интересно, я очень хорошо разбираюсь, я много самолетов купил для своей немецкой компании, которую немцы разорили, поэтому я по ценам вам сразу в лоб скажу, переплачено или нет. Убежден просто, что цены, которые, значит, были предоставлены Airbus'ом для управления делами, вообще управление делами очень загадочная контора. Мы только сидим, считаем в «Новой газете» там с 4 экономистами, и у нас все время выходит, что затраты на содержание высшего эшелона чиновников страны намного выше, чем на здравоохранение и образование вместе взятые.
Я не сомневаюсь, но вы же не можете прибавить к этому еще цифры содержание так называемой Федеральной службы охраны, которая
является
содержателем массы всяких объектов хитрых.
Ну,
датчик
да,
там,
да. Ну, смотрите,
дворцов
мы сейчас
и так
вообще
далее.
Нашли объект во Франции, который принадлежит управлению делами. Во Франции какая-то резиденция секретная под Парижем, которая называется «Домик высокого гостя». Ну, это вообще куда годится. Я думаю, наши, кстати, начальники и не знают даже ничего про это.
Да бросьте, все они прекрасно знают.
Думаете? А кто это высокий гость?
Ну, кто вы это? Меня спрашиваете, кто высокий гость?
Не, ну, видите, как получилось.
Есть национальный лидер.
В Геленджике оказалось, что это, в общем...
Совсем не Путину принадлежит?
Да, никакого отношения к нашим высшим лицам не имеет. Что это какие-то странные бизнесмены, что-то там строили для кого-то. И врали, что строили для лидера фронта.
Да, но управление делами там как-то замазалось, правда, в этой истории?
Михаил, я читал все материалы «Новой газеты»,
передали.
Мне пока это не доказали. Не доказали. Я не очень понимаю, зачем это Путин.
Это вы хотите вступить во фронт, поэтому отмываете национального лидера и его подельника.
Я, безусловно, скребусь во фронт.
Так.
Никого я не отмываю. Я действительно хочу быть полезен фронту. Помните Явлинский, когда его звали в правительство в прошлом при Черномырдине, царствие небесное, Степановича, он сказал, надо эту кучу разгребать, а меня приглашают, чтобы в ней сидеть. Вот я никакого смысла сидеть там с певицей Бабкиной или девицей Лаховой не вижу.
Вы хотите советы
давать? Я и бесполезен.
Знаете, что Роза
я не пою.
Роза пишет, среди вас, олигархов, самый умный оказался самый высокий, Прохоров. Он понял, что деньги – это еще не все. Жизнь гораздо важнее.
Прекрасно. Ну, между прочим, насчет этого проекта, если это вопрос.
То есть вы можете... Да, это намек.
Я вчера написал у себя в блоге, что я, честно говоря, ну, думал, что проект совсем одну задачу решает – профанировать саму идею правой либеральной партии. Нет. То, что я услышал от Прохорова,
написал
я, должен сказать, я наполовину снял шляпу. Но я согласен с Колесниковым сегодня в «Новой газете» и с Латыниной. Латынина говорит, что Прохоров не может правила игры изменить, поэтому в рамках тех правил, какие есть, будет стараться сделать как лучше. Ну, вот, и между прочим... Ну,
может, два депутата.
Некоторые вещи он сказал.
Он сам и заместитель.
Это уже хорошо, Михаил. Мы же не сторонники манифестации.
Вы же сами сказали, делать нечего вот я, например, в Думе и в Совете Федерации.
Вот я, например, дружу там, и я вот, ну, в очень добрых отношениях с Володей Рыжковым и с Борей Немцовым. Я хорошо отношусь к Миловым и там чуть хуже знакомы. Но просто я считаю, что вот этот жанр, вот этот формат политической деятельности через манифестации на улицах гораздо важнее, например, делать то, что делает Навальный. Просто это требует чуть-чуть других знаний.
Ну, была бы власть умная, она бы их зарегистрировала и имела бы в Думе маленькую либеральную такую
группу. Это, на мой взгляд,
группу.
Очень большая
и
грубая ошибка.
И все,
это
боятся,
очень плохо.
Боятся.
И то, что не расследуется дело Магнитского должным образом. Да,
и Ходорковский сидит.
Ну, а чего бояться, не поймешь. Я тебе это объясняю. Чего вы боитесь-то? Ничего тут страшного нет. А вдруг лидер фронта просто имеет искаженную картинку? Вдруг ему
не рассказывали? Вы хотите ему помочь все?
Я хочу попытаться ему частично открыть глаза.
А нам пишут, что все это ваш, извините, такой стёб, шуточки и так далее.
Кто
вы хотите выше?
Навальный?
Ну, слушатели?
Навальный
слушатели.
Сказал, что
не верят они вам. Не верят, понимаете? Зато интересуются вот конкретными
вопросами. Пусть они письмо прочитают. Если на это письмо не будет никакого ответа от фронта, так, увы, к сожалению, мне придется остаться за его пределами.
Да, вот
вот
это
и вся
жалко.
История,
да.
Вот и вся интрига.
Нет, вы должны туда проникнуть, вот, чтобы изнутри нам сообщать,
слушайте,
о том, что там происходит.
Если меня не возьмут начальником контрразведки по борьбе с коррупцией, придется меня претендовать на какие-нибудь места в международных организациях.
Ну, может быть, Прохорову все-таки, я вас все уговариваю.
Прохоров, значит, мы с Михаилом виделись на питерском форуме.
Зовет он вас?
Несколько раз поздоровались. Но мне неудобно на эту тему говорить. Я подозреваю, что, может, я в каком-то там черном списке.
Он вас не звал?
Ну, вот меня телевидение не зовет, российское государственное, много лет, никуда. А его зовет. Ну, а я табу там. Может, тут какая-то есть засада. А может, он пока считает рано еще с такими диссидентами, как я, разговаривать.
Илья интересуется. Задайте, пожалуйста, вопрос, касающийся вещания «Радио Свобода» на FM. Имеется в виду, я так понимаю, ваш план создать какое-то новое радио или...
Значит, один звонок Владислава Суркова, как человека, возглавляющего комиссию с Майклом Макфолом, в соответствующее ведомство, абсолютно законно. Мы подаем документы, нам меняют лицензию на формат ток-шоу, и мы вам предоставляем место. Мы основное место хотим «Новой газеты» занять, но вместе с вами будем работать, допустим, там час или два ваши. Еще там я хотел BBC все-таки, а не бедные там сократили расходы. Но я считаю, это решается в политическом формате между руководителями наших стран и руководителями комиссии.
А вы письмо написали?
Мы все документы подготовили.
Медведеву написали, а Обаме написали?
Написали. Потом прошел какой-то звонок из соответствующего государственного ведомства, из агентства, которое там занимается этими частотами. Сказали, что мы готовили документы, мы приготовили обоснование, чтобы у нас не музыка была, а вещание, такой разговорный формат.
Не забудьте конкретно дальше сказать «Радио Свобода» это... и BBC, а то не получится ничего.
Мы это говорим.
Ну, написать, в смысле, в бумагах.
Ну, кто-то, правда, мне передал так это из подполья, что на основе взаимности. Но я же не знаю, в Америке есть какой-то...
В Америке вещает «Голос России» на FM, пожалуй, на коммерческой вещает. Основе. Да, конечно, 5 часов в Нью-Йорке.
Ага, значит, тут взаимность есть.
Есть, есть, а есть. А еще Russia Today есть в кабельных сетях во всех.
Тогда,
платишь и вещаешь.
Тогда, если здесь нашелся человек, который уже заплатил и купил эти частоты и жертвует их, на мой взгляд, очень даже красиво, но тогда наши коллеги, зарубежные политики, должны этот вопрос чуть-чуть подтолкнуть. Это вполне честно. Я-то думал, что у нас нет этого реципросити, взаимности.
Есть, 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 конечно.
Ну,
все в порядке.
А
в свое время Владимир Владимирович меня и упрекал, собственно, сказал, а Россия не может вещать в Соединенных Штатах. Вот вещайте в Соединенных Штатах.
Ну, Михаил, разговор. Я по-прежнему все по предложению настаиваю.
То есть вы готовы?
Абсолютно.
Но ведь
нам придется еще какое-то финансирование дополнительное, помимо стоимости самих этих частот, ну ничего, найдем.
Да, да, договоримся.
Потому что мы тут не деньги собрались
зарабатывать. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Илья.
Да. Так, Александр из Москвы. Давайте звоночек возьмем.
Вот. Добрый вечер.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, я давно слежу за вами, господин Лебедев. Вы очень удачливый человек, известный. Еще со времен вашей работы в резидентуре КГБ в Лондоне. Потом вы стали удачливым бизнесменом. Правда, неизвестны источники этих денег. Ну, больше всего меня заинтересовали, когда в Лондоне устроили пышную свадьбу, которая по масштабам явно была более дорогой, чем королевская свадьба.
А вот чья свадьба-то? Александр.
Сына господина Лебедева. Он большой патриот, поэтому его сын...
У меня вообще сын холостой.
Получать британское подданство, насколько я понимаю, потому что он там владелец банка. Или вы будете это отрицать?
Банка? Какого банка?
Банка.
Это... Сейчас мы ему позвоним, Александр,
позвоните,
потому что он от нас скрывает.
Да.
Но он, кстати, российский гражданин.
Послушайте,
дружище. Он российский гражданин, хотя получил и английское гражданство. Никакого банка у него там нет. У него до прошлой недели был маленький ресторан, он его продал. Значит, он холост, он никогда не... Мне неизвестно, может быть, он как-то тайно от меня женился.
Слушайте, надеюсь, Александр, он богатый. Лучше знает жизнь вашего сына, ответьте.
А вы из какой организации, Александр? Интересно. Если вы следите за мной давно.
Главный вопрос.
Давайте.
Вы вступаете в этот фронт для того, чтобы участвовать в приватизации ВТБ, Сбербанка или еще каких-то госкорпораций, потому что все прекрасно понимают, что куплены они будут за капиталы из офшоров. Вы владелец офшоров. Вы для этого вступаете? Вы для этого хотите показать свою лояльность власти, чтобы взять последнее?
Вы же все про меня знаете уже, я так понимаю. Так. Вы же ответили сами на свои собственные вопросы.
Человек хочет знать ваши истинные цели.
Ну, слушайте, значит, купить ВТБ, который стоит, по-моему, 30 миллиардов. Ну, у меня просто нет таких денег. Но пока никто же ничего не собирается приватизировать, что забавно.
Как? Подождите, Медведев уже сказал, приватизация...
Ну, 1 августа нам доложат, посмотрим. Поверьте мне, что выбор у нас невелик. Либо у ВТБ будет, допустим, там 1 000 000 акционеров и отсутствие контрольного пакета у государства, эти акционеры будут жестко спрашивать с людей, типа Костина, либо люди типа Костина будут управлять деньгами ВТБ в собственных частных интересах. Вот выбирайте, третьего просто нет. На мой взгляд, последние 5-6 лет рост этих огромных государственных паразитов, которые на самом деле никакие не государственные, они являются худшим проявлением частнособственных инстинктов. Это вообще паразитический капитализм такой отвратительный, потому что они там деньги из кармана в карман перекладывают из государственного нашего с вами в свой собственный. Вот и все, больше они ничего не делают. Я за них там летаю на самолетах Ту-204, выращиваю картофель или строю малоэтажное жилье. Ну, потому что я немного странный предприниматель, правда. Даже в моих собственных глазах я не всегда могу объяснить, зачем я это делаю, потому что никто же не верит, что я это делаю не в шкурных интересах. Но я как работаю, как институт развития по малоэтажному домостроению, по картофелю и по Ту-204. Но вдруг ФСБ говорит, до тех пор, пока Лебедев будет летать российскими самолетами, лучше погубим авиапром. Ну, слушайте, ну это просто уже...
Да никогда такого не скажешь.
Нормальные...
Развивать.
Да где же развивать-то? Уже
а
выяснили, что была записка.
Не очень самолет, кстати. Не очень.
Самолет неплохой, Михаил.
Жужжит, как два вентилятора у него двигатели. После Боинга или Эрбаса, конечно, лететь как-то...
Вы когда
стрёмно.
Летали?
Да недавно летал.
А наверняка Владивосток авиа, нет?
Нет, именно Аэрофлотом.
Аэрофлот нет, тут вещи.
А, значит, Михаил. это было, подождите.
Если вы не летали, если вы летали в...
Сибирь.
Нет у них тоже.
Ну,
вы...
как же нету?
Ну, нету у них 2014.
Летел я в Томск именно этим, жужжало.
Значит, 2014. Или это был Капмин...
Значит, наверное, 2014. Да, 2014.
Ну, это разные машины.
Разные,
у нас
да?
Самолеты неплохие, эти 8 штук.
Так.
Но если еще 44 не произвести, а профессиональным эксплуатантом мы можем быть только мы. Ну, никто не умеет этого делать. Мы 4 года тратили деньги, чтобы научиться на этих самолетах достаточно эффективно летать. И то я компанию дотирую. И теперь приходят какие-то дяди и говорят, он хочет украсть там... 50 миллиардов рублей. Как их могу их украсть-то? Эти деньги пойдут в отрасль государственную, а я возьму самолеты плохие.
Подождите, вы же свою авиакомпанию фронту дарите.
Ну, не фронту. Я, на самом деле...
Для победы.
Написал во фронт, поскольку все-таки лидер фронта еще премьер-министр, и предложил, чтобы компанию Росимущество забрали бесплатно. Так. И отдали в оперативное управление ФСБ. Ну, нет ответа. Видно, ФСБ нет
не
специалист.
Берут.
Вот записки писать всякие сложными доносами, это пожалуйста. А управлять чем-нибудь, возьмите пару генералов, да управляйте, там 1 000 000 пассажир в год перевозит. Подумаешь, проблема какая.
Вы что, правда думаете, Путин ничего не знает или ему нужно открывать на что-то глаза? Удивили, пишет Максим.
Ну, знаете что, неважно даже, что я думаю. У меня разные мысли в голове бывают. Но в данном случае я исхожу из того, что он некоторых не знает вещей и в любом случае понимает, что эти вещи, если их вот оставлять как есть, они могут нас завести, ну, просто реально в тупик. Вот то, что писали недавно деятели культуры по поводу, значит, куда мы идем. Помните это известное письмо?
Да, ну, много писем было, правда. И что, реакции-то никакой?
Неважно, наша задача, помните, как завещал академик Сахаров.
И будь что будет.
Ну, это известный, да, крестоносцев лозунг, и мне больше Сахаров нравится. Вот когда его спрашивали, вы верите, что вы можете изменить советский коммунистический строй? Он говорит, нет, не верю. Зачем вы с ним боретесь, рискуя собой? Он говорит, да, а я надеюсь. Так и мы можем надеяться.
Александр Ильич, но менять же никто не собирается никакой строй. Вот переместить чиновников там из зданий в Москве, в Подмосковье, это хороший мегапроект.
Ну, Михаил, сразу скажу так, если присоединить нравится? Область к Москве, и если Собянин будет действовать так, как он действует, на мой взгляд, он человек некоррумпированный, профессиональный, никакого другого выхода, кроме объединения, нет, он гораздо более эффективный, и, кстати, еще раз почему, некоррумпированный, чем нынешний губернатор Московской области, это все-таки шаг в правильном направлении. Другое дело... что
плохо
сегодня,
управляемый гигантский
сегодня
субъект.
Правительство в основном стоит либо из людей непрофессиональных, ну, просто не понимают предмета вообще. Вот люди, отвечающие за биопром, правда, совсем-совсем мышей не ловят и не знают даже, о чем речь идет. Либо из очень серьезных гешефтмахеров, которые день и ночь, 24 часа в сутки, только Роспилом занимаются.
Исключения есть?
Ну...
Я же не фамилию прошу.
Наверное, есть должность. Какие-то, но немного их там. Ну, наверное, Жуков исключение, может быть, Казак. Другое дело, что Казак занимается строительством не очень нужных спортивных объектов. Не знаю, что там какая-то там революция
будет
экономическая.
Так вот, речь о том, что практика противоречит тому, что вы говорите и, видимо, пишете вот в этой самой объяснительной на имя...
Михаил, ну, конечно, противоречит. Ну, что ж теперь, сидеть и ничего не делать? Ну, я могу путешествовать на пару лет, поехать.
Многие
в
едут,
Африку.
Да, вот.
Ну,
а
еду.
Почему в Африку?
Ну, мне нравится Африка. Потому что в Африке, в Ботсване, я могу на земле сельхозназначения, да, которое я купил, строить жилье и не спрашивать ни у кого.
Ну, в Зимбабве
только если
не
племя придет, племя.
Строить, правда?
В Зимбабве нет. А в Замбии буду, в Мозамбике буду. И поверьте мне, если в нашей стране, значит, там десятки миллионов гектаров не обрабатываются, но я должен получать разрешение, чтобы на сельхозназначение построить жилье. Ну, это же бред. Ну, просто
обещали
бред.
Же отменить это.
Да не отменили ничего пока.
Ну, так невозможно, Дмитрий Анатольевич много чего пообещал Медведев, правда?
Неважно, мне нравятся его взгляды, мне нравится то, что он обещает, кое-что он делает. Другое дело, надо попросить его, дайте упадем на колени, скажем, друзья мои, оба из вас сделали так много для нас, для нашего народа, для нашей страны. Идите и баллотируйтесь, сядьте и договоритесь.
А может, лучше их попросить, идите и отдыхайте.
Ну, можно и с такой просьбой, но с ней выступает у нас оппозиция.
Она Борь есть Немцов, оппозиция.
Там, Володя Рыжков, Володя Милов, значит, Михаил
Касьянов.
Даже коммунисты
не выступают, правда?
А я, как Прохор, скажу, говорят, я не оппозиция, ни в коем случае. Я абсолютно конструктивный парень. Я не с условиями прихожу во фронт, я с советами какими-то. Если ничего из этого не нужно, я же только часть вам перечислил. Например, ну, верните парламенту функцию контроля надзора за исполнительной властью. Давайте
это
по Магнитскому,
как?
По Магнитскому, по Магнитскому поручите Грызлову провести парламентское расследование. Там есть люди нормальные.
И закон есть о парламентском
расследовании. Там есть Плигин, там есть Макаров, там есть Гудков, там есть абсолютно профессиональные юристы, которые по делу Магнитского за месяц вам доложат, что хищение налогов вокруг дела Магнитского на 230 миллионов долларов – это маленький эпизод огромной системы.
Слушайте, это профессиональные юристы, но они абсолютно управляемы. Когда им приказывают провести через комитет закон о том, что нужно блокировать решение Европейского
есть
суда, почет, они тут же это
есть
делают.
Почет, согласен,
да, вот
согласен.
Но
если им дадут, другую люди. Команду, если им дадут другую... Ну, погодите, еще закон,
еще по-моему. Другую команду.
Его внес Торшин. Ну, да. Понятно, что он, наверное, хотел как-то там... закрепиться на своем
уже в повестке
месте.
Дня на пятницу.
Ну, что я могу на это сказать? Безобразие это, честно говоря. Но если вдруг тем же профессиональным юристам дадут команду расследовать именно как парламентское расследование дело Магнитского, они это сделают. Поэтому я обращаюсь к Путину. От него зависит, ну, там, 75%, куда мы дальше пойдем. Ну, так уж вышло. Что я могу сделать?
Да.
Хорошо это или плохо, нравится мне это или нет, я апеллирую к нему.
К царю. Федор из Екатеринбурга. Ваш вопрос Александру Лебедеву.
Добрый вечер, господин.
Добрый вечер.
Господин Лебедев, поясните, пожалуйста, о какой ответственности вновь избранного президента вы говорите? Моральной, физической, политической, уголовной? Я вот на своей памяти заметил, что у нас ответственность в нашем отечестве только Николай страшную цену, Николай II заплатил страшную цену.
Спасибо.
Понес ответственность.
Но... Смотрите, ну, во-первых, я говорю пока хотя бы о моральной ответственности. Я просто считаю, что власти в нашей стране не хватает двух компонентов из того, что Платон считал главными составляющими добродетели. Им не хватает умеренности без справедливости. Храбрости может там и не занимать некоторым. Потому что все начинается с морального примера. Если Лужков и его жена показывают жителям нашего города пример, что все надо украсть, а на любой площади, чтобы мы не могли проехать, надо какой-то доходный дом построить и заработать на этом там $20 миллиардов, ну, конечно, вся страна будет думать, а зачем я буду работать? Пойду-ка я что-нибудь украду. И вот, соответственно, 140 миллионов человек, включая там детей и инвалидов, почему-то думают, что если все куда-то там... Ну, ребята, ну не хватит же на всех, это же просто невозможно.
Кто-то должен работать. Ну, это как лотерея, кому-то хватает.
Ну, это абсолютно путь в никуда. Мы и так уже давным-давно ничего не производим. Ну, сколько можно окатыши производить или нефть ковырять, и непонятно, значит, какой стоимости достаточно нам трубопроводом гнать ее куда-то за границу. И потом, я так посчитал, если половину денег, грубо говоря, расхищать, а вторую половину тратить на то, на что не нужно их тратить, то никакой модернизации, никакого роста и никакого развития в стране не будет. Мы просто доедим инфраструктуру советскую, построенную при Сталине, значит, Хрущеве, чуть-чуть при Брежневе, жилой фонд частично, да, и останемся мы просто, ну, в стране 19 века, при всем при том, что развитие всех остальных стран, включая Африку, включая Латинскую Америку, ну, идет просто гигантскими темпами. Нас сравнивать уже можно только с Зимбабве там или с Бирмой, или с Папуа Новой Гвинеей.
По политической системе точно можно сравнивать.
Да и по экономике, Михаил, Бирмой. Уже так можно. По экономике.
Зимбабве,
что вы мне хотите сказать, что Голодас нас спасет или
Сколково? Сильнее.
Вот смотрите, я сейчас запускаю завод по переработке картофеля в пюре. И он очень сложный технологически, и таких технологий никогда не применялось в нашей стране. И у меня большие проблемы там, с надзорными ведомствами, с разрешениями, там, технологии острого пара. Я написал письмо Виксельбергу, а нельзя вот ваше здание там Сколково, внутри которого будут происходить разные чудеса инновационные, нельзя его режим на 200 километров в Тульскую область распространить? Нельзя. А нельзя тогда, ребята, я еще год этот завод не открою. Какие инновации-то? Или вы считаете,
кого волнует,
что сельское
ваши
хозяйство...
личные проблемы, да?
Ну, Виксельберг-то он говорит много чего-то, да, он говорит...
Там же ученые должны развиваться
уже приехали,
правда?
Сиско приехали уже, и Microsoft, и уже там скоро зацветут науки и искусства под присмотром инновационных квартальных надзирателей. Ну, просто я-то практик, мне это не очень интересно рассуждать. Ну, значит, и не будет производства пюре на технологии острого пара, наверное.
Ну, через год будет, правда, ничего страшного.
Ну, так, с учетом того, что это единственный завод на всю страну, может быть, и не будет, потому что не факт. Я же ведь частично говорю, что выхожу из бизнеса для того, чтобы более эффективно заниматься журналистскими расследованиями и поддержкой газет, но частично потому, что инновационный климат отвратительный, просто чудовищный.
Ну, похоже, что вы из бизнеса все-таки не выходите.
Ну, как-то я не выхожу.
Ну, потому что вас не примут в Объединенный фронт.
А это не связанные вещи, Михаил, это не связанные
и
вещи.
И не трудящихся.
Это не связанные вещи, значит, из бизнеса я просто обязан выйти по той причине, что мне никто до конца не верит. Они думают, что вот он 7 лет там борется с коррупцией клана Лужкова-Гамбина или ведет серьезные журналистские расследования, а сам при этом там в каком-то этом дурацком списке Forbes, который абсолютно только вводит всех в заблуждение, этот список. Как будто я сижу с золотом там, набитыми карманами, а я произвожу 200 тысяч тонн картофеля и летаю тут 204 и строю малоэтажное жилье с убытками, потому что государство ничего не делает для того, чтобы наши граждане имели возможность по карману такое жилье купить. Они же должны строить дороги, сети, инженерию, коммуникации, а у них сплошные монополисты сидят по электричеству, по канализации, по газу, по чему угодно. Ну, разве так можно делать?
Ну, наверное, нельзя. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был рефлексирующий бизнесмен, совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. Ну, в лучшем смысле, который рассказал нам о своем письме Владимиру Путину и о многом
другом.
Оно,
кстати, очень оптимистическое.
Да. Читайте на сайте Александра Лебедева. Вел передачу Михаил Соколов. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Итоги дня подводит Андрей Шародятский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему композитор Михаил Аркадьев не хочет идти на фронт?
Комментарии экспертов.
Кристофер Вокер об арабском мире на фоне постсоветского пространства.
В блогах Свободы.
Виктор Рязунков. Что станет с Петербургом без Матвиенко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».